Глава 21. Жожо, сверяясь со списком, в последний раз оглядел разложенные на кровати вещи. Он стоял нагишом. На белом теле выделялись темные от загара ноги, руки и лицо. Из стоявшего у изголовья пластмассового приемничка вырывались звуки суперхитов, прерываемые исступленными выкриками диск-жокея, как будто тому в своей студии «Радио Ваклюз» в жизни не было так весело. В конце концов, сегодня был праздник, 14 июля, когда все мужчины, женщины и дети во Франции должны были радоваться вечернему празднеству. Жожо закурил и стал одеваться в соответствии со списком. Надел через голову шнурок, почувствовав на груди холодок ключа от замка, натянул черные шорты и желто-красную синюю трикотажную майку. Рассовал по большим карманам темные очки, резиновые перчатки и хлопчатобумажную кепочку. Спортивная форма скрылась под поношенными брюками и темной просторной трикотажной рубахой. Черные велосипедные туфли на тонкой подошве были не к месту, но кто в праздничный вечер станет обращать внимание на туфли? Еще раз прошелся по списку. Ничего нельзя упустить, особенно теперь, когда генерал поручил ему руководить операцией. Так, сел с сигаретой на кровать, дожидаясь, когда подойдет время встречи с остальными неподалеку отсюда, на стоянке машин у Кавайонского вокзала. Представил, каково будет господину со средствами на Мартинике. Ром на пляже и крупные туземные женщины. Вот это жизнь! А в жарких тесных квартирках бетонных коробок в пригородах Кавайона остальные, поглядывая на медленно ползущие стрелки часов, тоже сверялись со списками, удерживаясь, чтобы не потянуться за бутылкой, дабы успокоить нервы. Когда начнется и адреналин хлынет в кровь, они будут слишком заняты, чтобы думать о тюрьме. Но нет ничего хуже, чем ждать. Всегда так. Около половины одиннадцатого фургон Боррелей встал на стоянку у вокзала. Жожо вышел из тени. «Порядок?» Старший из Боррелей флегматичный, невозмутимый кивнул. Жожо забрался в кузов, освобожденный от садового хлама, косилок, рыхлителей и кусторезов. Бензином и удобрениями, правда, попахивало. Уселся на один из мешков с парниковой землей, разложенных вдоль бортов в качестве сидений, посмотрел на часы, снова закурил. По одному прибыли остальные — Башир, Жан, Клод и, наконец, с сумками в обеих руках подрывник Фернан. Передал сумки в кузов, потешаясь над тем, с какой опаской их принимают. «Не хватайтесь за сердце, не взорвутся, пока я не прикажу». Боррель включил зажигание, моля Бога, чтобы не встретить по дороге патруль жандармов, и свернул под железнодорожный мост. Все молчали. Вечер в закусочной у Матильды складывался удачно. Множество туристов и несколько местных семей отмечали здесь 14 июля. Будь все нормально, Матильда с довольным видом следила бы, как один за другим в кассе накапливаются счета, подумывая о том, что, может быть, в этом году удастся провести нормальный отпуск где-нибудь за границей. Вместо этого из головы не выходило сказанное ей сегодня мужем. Безумие. Именно так она ему и выпалила. И это когда их маленький бизнес так хорошо налажен. Со временем можно все продать и уйти на отдых от кухонных запахов и грязной посуды. Она была слишком потрясена и взбешена, чтобы плакать, а когда он уверил ее, что дело выгорит, напомнила ему, что он и в прошлый раз говорил то же самое. 3 года мыкалась одна, в дни свиданий носила ему пиццу. Обещал больше никогда не связываться с этой дрянной компанией, и вот тебе. Генерал то и дело поглядывал на часы, стараясь улыбаться, обслуживал посетителей, открывал бутылки, украдкой бросая взгляды на жену. Бедная Матильда. Ей было нелегко проглотить это известие, и теперь на ее лице было уже знакомое ему сердито-скорбное выражение отчаяния. Он помнил это выражение с прошлого раза. Он пробовал объяснить, как ему это необходимо, что ему не хочется, как бы его ни хвалили, до 60 лет оставаться официантом, умолчав, однако, еще об одной причине, связанной с этим делом азартом. Она бы не поняла. Терзаясь и волнуясь, он снова взглянул на часы. Они уже должны быть там. Что касалось парковки, Иль-Сюр-Сорг по выходным всегда был кошмаром, а этот вечер самый худший в году. Боррелю пришлось объехать весь город, прежде чем он отыскал свободное место напротив хранилища антиквариата. Фургон простоит там до понедельника. Потягиваясь и нервно зевая, ребята выбрались из машины. «Значит, начинаем», — сказал Жожо. «Погода как раз для купания, а?» — пощупал висящий на шее ключ. «Сперва посмотрим, нашел ли место генерал. Фернан, давай мне одну сумку». Фернан дал ему ту, что потяжелее, с фонарями, ломиками и кувалдой. Он никогда не доверял свой, как он говорил, набор взрывного оборудования. Они не спеша двинулись в путь, стараясь не отличаться от других компаний, ищущих в этот душный вечер развлечений. Приблизившись к центру, услышали глухие ритмичные звуки, раздававшиеся из середины толпы, до отказа заполнившей небольшую площадь как раз перед банком. Над головами, в задаваемом вспотевшим ударником ритме, мелькали лиловые, зеленые, красные, желтые огни, принадлежность любой передвижной дискотеки во Франции. Две юные певички с ярко накрашенными губами в переливающихся черных платьях, энергично двигаясь по крошечной сцене, вопили в микрофон. Позади них гитаристы и клавишник, дергая головами и бедрами, будто на электрическом стуле, извивались в судорогах своей музыкальной виртуозности. «Надо же, черт возьми», — заметил Башир. «Ну и грохот!» «А ты что хотел? Полчаса тишины, чтобы не мешали работать?» — толкнув локтем, Жожо спросил Фернан, стараясь перекричать электронные вопли терзаемой гитары. «Откуда будут пускать фейерверк?» Протолкавшись на другую сторону площади, они встали на узком мосту через речку. Выше по течению с интервалом в 10 метров на якорях расставлена дюжина плоскодонок, на каждой охраняемые молодыми людьми в официальных праздничных майках ракетницы и огненные колеса. «Запустят в полночь», — сказал Жужо, поглядел на часы. «Пошли». Позади банка было темно. Когда привыкли глаза, стали различимы силуэты деревьев, между ними автомашины. Танцующая в темноте под звуки доносящейся с площади музыки парочка, завидев приближающуюся семерку, поспешила выйти на освещенное место. «Вуаля!» — облегченно вздохнул Жожо. «Вот он, как и обещал». Генерал поставил фургон у ограды сразу слева от ничем не выделяющегося стального прямоугольника задней двери банка. Жожо, оглянувшись, достал из сумки фонарик, посветил в ветровое стекло и удовлетворенно прищелкнул языком, разглядев внутри сложенные рядком велосипеды. Они встали в тени платана в 10 метрах от воды. На другой стороне каменный парапет, за ним проезжая часть, уличные огни, люди. «Окей, я пошел на ту сторону», — объявил Жожо. «Не двигайтесь, пока я не чиркну зажигалкой. Буду подавать сигнал каждому по одному разу. Если огонька не будет, значит, кто-то идет. Надо подождать, понятно?» Жожо передал сумку Баширу и, перейдя мост, встал напротив отверстия водостока. Благодаря про себя рок-группу, которая, кажется, собралась побить рекорд по децибелам, взял в рот сигарету и поглядел по сторонам. Автомобили не проблема. Через парапет могли заглянуть только пешеходы. Никого. Повернулся, щелкнул зажигалкой. Увидел, как первая фигура скользнула в воду и скрылась в отверстии. Должно быть Фернан. На другой стороне улицы две парочки. Лучше не рисковать, посмотрел на часы. Времени в избытке. Парочки перешли улицу и направились к площади. Один из мужчин в такт музыки похлопывал подружку по пышному заду. Путь свободен. Новая вспышка, еще одна фигура. За ней еще одна. Все идет как по маслу, подумал Жужо и застыл на месте. Притормаживая, к нему приближался Рено 4. В свете уличного фонаря Жужо разглядел темные лица шофера и пассажира в кепе жандарма. Рено остановился. И Жужо вдруг почувствовал, что сердце не помещается в груди. Жандарм подозрительно окинул его сверху донизу холодным профессиональным взглядом. «Не спрашивай у меня документов, ты, ублюдок, оставь меня в покое!» «Добрый вечер!» — кивнул он жандарму. Жандарм отвернулся, и Рено двинулся дальше. Сердце Жожо снова приобрело нормальные размеры. Он перевел дыхание, чувствуя, как расслабляются плечи. Щелкнул зажигалкой. Остались двое, потом его очередь. Щелчок. Почти все. Уйма времени. Постарайся успокоиться. Сигарета прилипла к губе. Кто-то приближается, одинокий мужчина. Пошатываясь и старательно ступая, как это бывает с пьяными, когда отказывает мозжечок и вверх берет инстинкт, мужчина направился к Жожо. Пошарив по карманам, достал сигарету и, дыша перегаром пастиса, остановился перед Жожо. «Нет огонька». Жожо отрицательно покачал головой. Пьяный безуспешно попытался постучать себе пальцем по носу. «Хватит врать! Вон сигарета! Что с ней собираешься делать? Есть, что ли?» Стараясь побыстрее избавиться от него, Жожо машинально дал ему прикурить. Глядя поверх плеча Жожо, мужчина удивленно заморгал. С опозданием на пару секунд Жожо заградил ему вид. Пьяный тронул Жожо за руку. «Только между нами. В реке кто-то есть», — пытаясь улыбнуться, добавил. «Может, пить захотел?» «Нет там никого», — ответил Жожо. На лице пьяного появилось недоуменное выражение. «Никого?» «Никого».
«Ну, тогда это, мать ее, большая рыба».
Не сводя глаз с воды, Жожо повел пьяницу прочь и бросил на мосту. Остановившись в тени платана, Жожо оглядел улицу, перекрестился и быстро спустился вниз. Холод воды, скользкие неровные камни под ногами. Он нырнул в черную дыру.
«Какая жалость!» — встретил его Жан. «Опоздал познакомиться с крысами!»
Все, скорчившись, сидели цепочкой по всей длине водостока. Находившийся впереди Фернан передал лист черного пластика и пригоршню гвоздей. Жожо натянул перчатки и, закрыв входную дыру пластиком и закрепив его гвоздями, отгородил последние проблески уличного света. Привязал гвоздю конец длинного шнура.
«Скажи Фернану, все в порядке».
В дальнем конце водостока зажегся фонарь, осветив отвратительные лужи затхлой воды и мокрые стены. Цепочка людей продвинулась выше. Генерал сказал, что от входного отверстия до середины кладовой 20 метров. Шнур передавали из рук в руки, пока он не вытянулся во всю 20-метровую длину. Фернан отдал фонарь Жану и стал долбить кувалды и костылем сводчатый верх водостока. Старая сырая известь отвалилась быстро, и Фернан в считанные минуты выломал два больших камня. В воду шлепались куски грунта и камни помельче, потом костыль ударился о железобетон. Фернан улыбнулся Жану. Началось дело, которое он любил больше всего. Артистическая работа, когда нужно заложить ровно столько, сколько требуется, и чтобы на голову не рухнуло все здание. Передав молот и костыль Жану, он взял сумку у бережно державшего ее над водой барреля и принялся укладывать пластиковую взрывчатку. До полуночи 10 минут. Оркестр издает последние оглушительные звуки перед получасовым перерывом, чтобы вместе со всеми ринуться смотреть фейерверк. Главный распорядитель праздника в личной лодке, где в качестве гребца выступает племянник мэра, объезжает ряды плоскодонок, чтобы удостовериться в готовности молодых людей в должном порядке произвести запуск, которым он сам будет руководить с моста. Жандармы, которым надоело сидеть в Рено в небогатый происшествиями вечер, убивая время до конца смены, прогуливаются в толпе, разглядывая девиц. Сидящие в водостоке ждут, поглядывая на часы.
«Две минуты», — говорит Жожо.
Фернан проверил взрыватели. «Все готово. Всем к выходу». Обвалится большой кусок потолка. Они зашлепали по воде к выходу и молча сгрудились у пластикового занавеса. Фернан светил фонариком на часы.
«Господи», — подумал Жожо, — «надеюсь, что он знает свое дело». 60 секунд.
Распорядитель, с очищавшими ему место на мосту двумя жандармами по бокам, воздел руки к небу. Ему нравилось воображать себя фон Караяном пиротехники и ощущать не последним участником такого важного события. Он с удовлетворением оглядел плотные ряды зрителей на обоих берегах, ожидающих, когда он взмахнет руками, начиная, как сам неизменно говорил, симфонию фейерверка. Поднялся на цыпочки, надеясь, что фотограф из Провансаль обратит на него внимание, и лишь только куранты церковных часов возвестили полночь, стремительно бросил руки вниз и одновременно наклонил голову, давая знак первой плоскодонке. Взрыв в водостоке был на удивление неэффектным, глухой звук в значительной мере поглотила вода.
последовал всплеск отвалившихся сверху камней. Скрестив пальцы на счастье, Фернан побрел смотреть на результат. Он посветил фонариком в рваную дыру, обрамленную лохмотьями обгоревшего ковра. Луч света уперся в гладкую белую поверхность потолка кладовой. Фернан, ухмыляясь, обернулся к приятелям.
«Чековые книжки у всех с собой?»
Они по одному взобрались через дыру наверх и стояли там мокрые, возбужденные и оробевшие. Фернан, методично двигаясь вдоль рядов, принялся врачевать сейфы пластиковой взрывчаткой.
«Не замирайте каждый раз», — сказал он, — «дело долгое».
Жужо сбросил себе мокрые брюки, мечтая о сигарете. «Не забудь, что фейерверк заканчивается в половине первого».
Фернан безразлично пожал плечами. «С такими стенами здесь можно начинать Третью мировую войну, снаружи никто не услышит. Замрите. Что-нибудь слышно?»
Дыхание, скрип мокрой кожи, когда кто-то переступил с ноги на ногу, слабый стук падающих на ковер капель. Больше ничего. Они находились в звуконепроницаемом вакууме.
«Тогда давай!» — поторопил его Жан. «Рви их, черт возьми!»
Генерал знал, что Матильда не спит, просто лежит, отвернувшись. Она не пошевелилась, когда он свесил ноги с кровати, потом встал. Он был полностью одет, надо только надеть ботинки. Потянувшись за ними, крякнул от боли. Снова напомнил о себе шея. От волнения.
«Скоро приду».
От свернувшейся в темноте темной фигуры никакого ответа. Вздохнув, генерал спустился вниз. 3 часа утра. Иль-Сюр-Сорг наконец заснул. Генерал вылез из машины и, натягивая перчатки, направился к фургону. Воздух посвежал. Он чувствовал запах реки, слышал тихое журчание воды и шум ее, где она падала с плотины. Открыв заднюю дверцу фургона, принялся доставать велосипеды, проверяя у каждого шины и ставить вдоль ограды. Протянув сквозь раму цепь, щелкнул замком. Потом задержался у стальной двери, думая, как идут дела в паре метров от него по другую сторону.